слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников внесен в санкционный список Евросоюза. Причиной этого названа его деятельность по интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Повлияет ли это решение ЕС на работу подконтрольной Кремлю власти города? Что Овсянников ответил на внесение себя в санкционный список? И приближают ли такие действия Евросоюза деоккупацию Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
21 ноября подконтрольный Кремлю глава правительства Севастополя Дмитрий Овсянников внесен в санкционный список Евросоюза. Согласно санкциям, ему запрещен въезд в страны ЕС, а все активы Овсянникова в случае их обнаружения в иностранных банках будут заморожены. В комментарии РИА Крым Дмитрий Овсянников заявил, что считает санкции Евросоюза несостоятельными попытками оспорить российскую аннексию Крыма. Овсянников был назначен на должность главы правительства Севастополя 10 сентября 2017 года. По результатам голосования на местных выборах его кандидатуру поддержали более 70% севастопольцев.
Цель номер один – это развитие тех секторов экономики, где у нас есть конкурентные преимущества. Вторая цель – это город, который должен быть городом самореализации для каждого человека. Человек должен получить высшее образование, и у нас есть соответствующий проект развития наших вузов. Город, где можно реализовать себя в среднем и малом бизнесе.
В целях развития Севастополя подконтрольной России власти города подписали проект нового генплана, на который севастопольцы отреагировали. Реагировали массовыми митингами. Местные жители требовали прекратить действия по отъему земель и обратились к Владимиру Путину с просьбой отставки правительства города.
Я считаю, что этот генеральный план – это саботаж центральной власти в преддверии выборов. Так и передайте всем.
Против плана, потому что нарушаются все наши права, и никто нас их не отстоит, если мы сами не выйдем.
Овсянников убеждает, регион развивается. Проблем в предпринимательской сфере быть не должно. Однако после многочисленных протестов в Севастополе приняли решение приостановить все действия, связанные с реализацией генплана до 2018 года.
Нет никаких ограничений, связанных с ведением бизнеса. Вот этот режим санкций не отпугивает работу российских инвесторов.
В сентябре текущего года Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении 187 физических и юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины до 15 марта 2018 года. Часть санкций касается также некоторых отраслей российской экономики.
Тема дня.
Возвращаемся в студию. Радио «Крым Реалии» подготовили для вас перевод заявления из официального бюллетеня ЕС, который говорит о внесении, о причинах внесения в санкционный список Дмитрия Овсянникова. Давайте послушаем.
Овсянников был избран губернатором Севастополя на выборах 10 сентября 2017 года, организованных Российской Федерацией в незаконно аннексированном городе Севастополе. 28 июля 2016 года президент Путин представил его как действующего губернатора Севастополя. На этой должности он работал над дальнейшей интеграцией незаконно аннексированного Крымского полуострова в Российскую Федерацию и несет ответственность за активную поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В 2017 году он делал публичное заявление о поддержке незаконной аннексии Крыма и Севастополя и о годовщине незаконного крымского референдума. Он чествовал ветеранов так называемых отрядов самообороны, которые способствовали развертыванию российских войск на Крымском полуострове в период его незаконной аннексии Российской Федерацией и призывал Севастополь стать южной столицей Российской Федерации.
Вот Так обосновали в Европейском Союзе причины, по которым Дмитрий Овсянников попал под санкции. Сам он в комментарии российским журналистам сказал буквально следующее, цитирую, «Севастополь, южная столица России, за этот путь развития, за свое будущее вместе со своей родиной боролись сами севастопольцы. Попытки оспорить выбор, сделанный в 2014 году, несостоятельны, а санкции в отношении меня, как губернатора города-героя, не самое худшее, что может случиться в жизни». Моя задача – добиться положительных перемен в Севастополе, изменить город к лучшему здесь и сейчас. Конец цитаты. С нами на связи Андрей Васильев, севастопольский журналист. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот начнем с самого-самого простого и понятного. В городе-герое Севастополе вообще, за исключением журналистов, которые следят по долгу службы за этим делом, на заявление Европейского Союза о введении санкций против Дмитрия Овсянникова как-нибудь отреагировали? Или для большинства севастопольцев это слишком далеко?
Да, я думаю, что для большинства севастопольцев это слишком далеко, тем более, что, в принципе, информация, которая здесь поступает, она достаточно дозирована в Севастополе, и серьезного внимания российские СМИ на этот вопрос не обращали.
Но, тем не менее, мы знаем, что в Севастополе, в отличие хотя бы даже от остальной части Крыма, все-таки имеется некоторая конкурентность среди местных СМИ. А у Дмитрия Овсянникова наверняка есть, ну, не то чтобы там недоброжелатели, но, скажем так, критически настроенные люди. И, может быть, поэтому кто-нибудь из местных политиков, местных журналистов попробует использовать эту информацию. Или в отношениях между там, ЕС и российской властью города все севастопольцы единодушны?
В том информационном поле, которое сегодня существует в настоящий момент в Севастополе, вряд ли оппоненты Дмитрия Овсянникова будут использовать случившееся. Почему? Потому что по законам жанра, который сегодня установлен, это скорее награда. Вот, поскольку наш славный губернатор подвергся репрессиям, да, вот со стороны коварного Запада. Это тот на самом деле посыл, с которым освещаются события на международной арене и те события, которые непосредственно связаны с Крымом и Севастополем.
Есть ли у вас предположение, повлияют ли эти санкции каким-нибудь реальным образом на положение Дмитрия Овсянникова, на его работу, или на самом деле все равно и только заявлениями все дело и ограничится?
Ну, скорее, они носят скорее символический характер, вот, потому что, конечно, да, с одной стороны, Дмитрий Владимирович, он человек generation, поколения айфонов, да, ну, и ему лично, наверное, это, ну, как-то очень неприятно, что многие вот его ровесники, коллеги, люди, с которыми он знаком, люди примерно одного его круга социальной страты, они могут себе позволить куда-нибудь отдохнуть на Средиземное море, а он теперь не может. Но мне кажется, что неприятно и не более, потому что стоит также помнить, что по своему социальному статусу и по своей биографии Овсянников, он относится к категории на самом деле нового дворянства российского, то есть тех людей, которые полностью интегрированы в систему властных полномочий и в систему распределения бюджетных средств. Поэтому он не мыслит себя, вот в отличие от старых, скажем, чиновников 90-х, кто пришел на волне 90-х к власти, для которых очень важно в том числе была и возможность перемещения, и в том числе перемещения каких-то финансовых активов за границу, то для вот этой вот молодого поколения, путинского поколения, потому что все-таки Овсянников, да, вся его карьера, она уже сложилась при нынешнем президенте. Важно на самом деле только одно – это оставаться в системе распределения бюджетных потоков. То есть это люди, которые сегодня могут быть губернаторами, завтра членами правительства, послезавтра менеджерами каких-то госкорпораций, но они никогда на самом деле из этой системы не выходят только вперед ногами. Поэтому, конечно, выбирая между возможностью посещать страны Европейского Союза, другие страны Запада и доступ к бюджетным потокам, Дмитрий Овсянников, конечно, выберет второе, поэтому я думаю, что он прекрасно осознавал, на что он идет, когда он принимал назначение в Севастополь. Ну, потому что, хотя модно говорить, что Дмитрий Овсянников был избран, но фактически он сюда был назначен, а выборы только подтвердили его полномочия. Единственное, на что может повлиять это событие, с моей точки зрения, мне кажется, что у Овсянникова могут возникнуть некоторые трудности с формированием новой команды, вернее, ее высшего слоя государственных должностей, членов, так называемых, членов правительства Севастополя. Вот. Почему? Потому что мне кажется, что некоторые потенциальные кандидаты могут как-то уже с сомнением относиться к таким вот новым назначениям, ну, я имею в виду тех людей, которые планируют приехать сюда из России, из-за риска также подпасть под санкции, как и Дмитрий Овсянников.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, севастопольский журналист. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Дмитрий Овсянников нет-нет, да и попал в списки санкций Европейского Союза. В связи с этим, конечно, не может не вызвать некоторое недоумение вопрос. А почему же так поздно? Вот неужели в Европейском Союзе не знали, кто руководит ныне городом Севастополем? Почему там Константинов и Аксенов из прилегающего Крыма уже давным-давно находятся под пристальным вниманием и таким вот экономическим прессом, а вот Дмитрий Овсянников только сейчас?
Ну, во-первых, европейская бюрократия – это машина медленная, да, но верная. А во-вторых, санкции пересматриваются не в ежедневном режиме, а ну, там, в зависимости от видов санкций, в зависимости от стран. Есть полугодичные санкции, годичные санкции. С одной стороны, хорошо, что они пересматриваются регулярно, потому что можно списки корректировать. С другой стороны, получается, что некоторые решения запаздывают. Ну, как это было в данном случае с Овсянниковым. Он-то руководит Севастополем уже давно, не после так называемых выборов, а был назначен еще после отставки Меняйло, поэтому можно было бы среагировать, мне кажется, и раньше, конечно, действительно.
По вашему мнению, европейские санкции против Дмитрия Овсянникова лично, они как-нибудь повлияют на жизнь нынешнего города Севастополя в его статусе, управляемого Российской Федерацией? Или это будут только персональные санкции против Дмитрия Овсянникова, а город как жил своей жизнью, так и остался?
Ну, нет, конечно, на жизнь города это никак не повлияет, это действительно персональная санкция. Более того, для тех жителей города, которые поддерживают российскую повестку, это лишнее доказательство того, что Овсянников – это свой человек, что он делает правильно. То есть для них это, для людей, которые попадают под такие санкции, это как еще один орден на грудь. Я не говорю о том, что не нужно их включать в санкционные списки. Это нужно делать, потому что есть экономические причины для этого. Там, вы знаете, что теперь он не может пользоваться там, банковской системой европейской. Если найдут его счета, то они будут заморожены и так далее. Он не может посещать страны Европы. Хотя есть исключения. Мы знаем, что некоторые чиновники умудрялись там по поддельным паспортам попадать, по дипломатическим каналам попадать. Вот. Но в целом, конечно, это немножко такое неприятное событие для него лично, но для города в целом я не думаю, что это как-то кажется на жизни города.
Ну, например, если мы говорим о каких-нибудь экономических инвестициях, одно дело вести дело с городом, которым управляет человек с безукоризненной репутацией, а другое дело вести дело с городом, которым управляет человек из санкционного списка. Или для Севастополя внешние инвестиции, не российские, никакой роли уже не играют последние 3 года?
Ну, дело в том, что если бы сам город не был под санкциями, а его руководитель вдруг оказался под санкциями, то ваши слова имели бы смысл. А так и сам город под санкциями, сама территория оккупирована, согласно решению Генассамблеи ООН, там прямо звучит, в общем-то, что Россия страна оккупант. И поэтому и без Овсянникова, и с Овсянниковым европейским инвестициям делать в городе нечего. Есть санкции, направленные против конкретных лиц, а есть санкции, направленные против европейских компаний, которые инвестируют на определенные территории. И вот санкции Евросоюза запрещают компаниям инвестировать на Крымский полуостров, в том числе в самый большой город полуострова Севастополь.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реали», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Генеральный директор корпорации развития Севастополя и руководитель рабочей группы «Общество и власть» Севастопольского регионального штаба Общероссийского народного фронта Олег Николаев прокомментировал специально для «Крым Реалий» санкции в отношении Дмитрия Овсянникова. Давайте его послушаем.
Мнение.
Со счетов это личное дело каждого человека. Я не могу комментировать, есть ли у него счета за границей. А что касается поездок за границу, я считаю, что для того, чтобы мы друг с другом лучше понимали друг друга, извините за тавтологию, мне кажется, нужно наоборот границы открывать и санкции отменять как можно быстрее. Вся эта история с санкциями напоминает какое-то средневековье, что ли. Нехорошо это. Донести позицию свою для того, чтобы опытом обменяться. Ну, зачем же нам границы закрывать? Мне кажется, что нужно их, наоборот, всячески открывать. Тем более, что Крым присоединился, как всем известно, по воле людей. Референдум прошел.
Мнение.
Бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации Иван Ермаков также прокомментировал санкции в отношении Дмитрия Овсянникова. Давайте и его послушаем.
Точка зрения.
Надо Овсянникову позвонить и спросить, он страдает от этого или, наоборот, гордится. Мое мнение в данном случае, я на санкции смотрю, как на какую-то игру больших политиков, и не больше. И боятся их тех, кто боится. Кому есть чего бояться. Мне, например, санкции бояться нечего. Ну, скажут мне ехать за границу, не поедем, в своей стране будем жить, своими делами заниматься. Это кто имеет счета там и все остальное, вот, наверное, этим кто-то опасно. Вот как-то так. Да, оно влияет на нервы, влияет на отношения людей с другими государствами и все остальное. Вот это неприятно.
Точка зрения.
Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Петр Олещук, украинский политолог. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы известны, безусловно, как человек, критически настроенный по отношению к успехам современной украинской власти на внешнеполитической арене, да и, в общем-то, и к реформам внутри страны. И, по вашему мнению, вот не могу не задать вам такой вопрос, вот эти вот санкции, которые Европейский Союз вводит регулярно против крымских чиновников и против Дмитрия Овсянникова теперь, которые вот буквально самые свежеиспеченные, они каким-то образом приближают деоккупацию Крыма и возвращение его под суверенитет Украины? Или это скорее такая ритуальная фраза, ритуальное действие, которое ничем Украине не помогут?
Ну, я, скорее всего, оцениваю это именно как ритуальные действия. Почему? Потому что именно наложение санкций на подобные лица, все-таки, ну, объективно эти люди, они не являются теми, кто непосредственно принимал решение и может принимать решение о статусе Крыма. И опять-таки, если мы, естественно, я считаю, что, конечно, мы должны, скажем так, каким-то образом наказывать людей, которые имеют определенное отношение как к коннексии к Крыму, так и, например, к вопросу прав крымчан, но все-таки я объективно не верю в том, что это каким-то образом может на что-то повлиять в геополитическом плане.
Ну, тем не менее, россияне, и в том числе и крымские управляющие, постоянно говорят, что вот-вот санкции отменят. Вот-вот буквально там полгода убедится и Запад там глобальный, что это все невыгодно, что с Россией лучше дружить, и санкции отменят. А вот санкции не только не отменяют, но всякий раз наращивают и продолжают, и расширяют. Нет ли в этом какого-нибудь позитивного все-таки сигнала для Украины?
В наращивании санкций?
Да, наращивают-то санкции не против Украины, а против России.
Ну, конечно, это можно подобным образом воспринимать, но тут мы должны понимать одну простую истину. В принципе, санкционная политика, она, как мне кажется, более эффективно может быть направлена против общества, где все-таки не является абсолютным доминированием государства, и где сами граждане могут принимать довольно-таки серьезные решения. Ну и в таком ситуации, например, спросить с этой самой власти, что, смотрите, наше положение ухудшается, давайте что-то менять. В плане России, которая имеет в последнее время такие довольно тенденции, которые можно назвать даже тоталитарными, санкции они не могут определять внешнюю политику. То есть, по сути, они скорее в значительной степени способствуют консолидации режима, который подобным образом выстраивает свою легитимность. Что вот смотрите, мы настолько мощные, что нам все завидуют, на нас все нападают, нас хотят ограничить, поэтому нам нужно объединяться вокруг лидера и вокруг соответствующей идеологии.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Петр Олещук, украинский политолог. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реали. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио Крым Реали. И вот в связи с санкциями, которые наложены на российского губернатора, на официальное должностное лицо Дмитрия Овсянникова, нельзя не упомянуть и о другом герое, если можно так сказать, событий в Севастополе в 2014 году, именно Алексея Чалом, который не меньше, может быть, даже больше способствовал аннексии Крыма и Севастополя, но на которого санкции не наложены. И даже более того, бизнес Алексея Чалова процветает в Украине. Так, по крайней мере, заявляет журналистка Татьяна Курманова, проведя расследование, которое получило название «Между капельками санкций». Татьяна Курманова, журналист Громадского радио, с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот, пожалуйста, расскажите нашим слушателям, да и мне, в общем-то, тоже, как так получилось, что вам удалось разыскать бизнес процветающий Алексея Чалова, который не только не попал под санкции, но и чувствует себя вполне уверенно.
На самом деле разыскивать ничего даже не пришлось, поскольку на прекрасно Таврида Электрик на различных международных выставках выступает, свою продукцию представляют в Украине. И вот буквально в прошлом году пресса, журналисты, собственно говоря, увидели на выставке в Украине, которую открывал тогдашний министр, продукцию Таврида Электрик. И стало интересно, как же они работают здесь. И, собственно, мы пришли к выводу, проанализировав открытые данные, что прекрасно бизнес бывшего так называемого народного мэра Севастополя, несмотря на персональные санкции, которые приняты в Украине и в Западе, я напомню, что Алексей Чалы был первым внесенный в списки западные санкционные и списки США персональные, да, санкционные. Прекрасно бизнес продолжает процветать в Украине. Ситуация такова, что Таврида Электрик, я напомню, это большая структура, большая корпорация, у нее есть, собственно, условное юрлицо в Украине, которое оформлено на ближайшего друга Чалова, на его соратников, собственно говоря. И, честно говоря, если брать юридический аспект, то сделано это очень даже и неплохо, поскольку, например, юрлицо, да, украинское, Чалова в списке учредителей или основателей фирмы нет. Все патенты оформлены не на него, в Украине, я имею в виду. То есть юридически можно говорить, что, в принципе, неплохо они сделали для того, чтобы обойти. Но здесь уже вопрос, конечно, политический. Хотят наши власти Чалова вводить в списки санкционные или нет. Пока вот видим, что Таврида Электрик прекрасно на украинском рынке работает, процветает. Облэнерго закупает частно-государственные, напомню, закупают продукцию, вот эти вот вакуумные переключатели. Ну, собственно говоря, еще интересный момент, что с тех пор, как Приватбанк стал государственным, Таврида Электрик смогла, в отличие от многих крымчан, выиграть несколько судов и у Приватбанка, и теперь около, ну, как минимум 40 миллионов гривен и больше 2 миллионов долларов фирмы Чалова получат теперь с счетов Приватбанка.
По вашему мнению, Татьяна, с чем связана такая близорукость украинской власти? Это просто нежелание разрушать уже налаженные бизнес-схемы? Это коррупция или это абсолютный пофигизм, простите за термин?
Боюсь я, конечно, делать предположения, потому что вижу, как прекрасно процветает тот же бизнес. Например, экс-министр обороны Павла Лебедева, тоже сбежавшего в Севастополь. Также его фирмы работают, аффилированные с ним фирмы, оформленные на близких родственников, работают в Киеве. Как видим, бизнес Чалова работает. Я думаю, что здесь много факторов вкупе собрано, и в ГПУ нам, например, ответили, что досудебное расследование продолжается, они могут нам информацию дать, например. Но я считаю, что здесь ряд факторов, боюсь предполагать, но все-таки надеюсь, что, может быть, на орбиту внимания наших правоохранительных органов попадут эти фирмы, поскольку не обращать внимания на подобные действия, ну, как минимум.
Как минимум неправильно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Татьяна Курманова. Бизнес Алексея Чалова, по ее мнению, процветает в Украине, несмотря ни на какие санкции. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.